Мир вам, братья и сестры. Две недели назад я всего вышел тут, рассказывал немножко о служении Тимирязевской церкви. И за две недели особо ничего не произошло. Вот. Хотя, конечно, были кое-какие сомнения, события произошли. Но в нашей команде, знаете, сейчас происходит особо такое состояние, что мне приходится задумываться о благовестии. То есть у нас где-то около 20 человек, которые, так сказать, более постоянные такие. На собрание около 30 приходят, но есть гости. А вот где-то человек 20, которые готовы так вот служить, ревнуют о том, что как-то развивать домашнее служение и достигать как-то неверующих. Поэтому задумываюсь о благовестии. И думая об этом, как раз и поделюсь теми размышлениями, которые есть в моем сердце. И я хотел сегодня предложить несколько стихов, наверное, три таких основных места прочитаю. Хотя сегодня буду проповедовать, наверное, неправильно. Говорят, когда проповедуешь, надо не очень много мест из Библии. Но сегодня такая тема, мне никак... Вот три основных места, которые мы почитаем, это второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Это написано для церкви, да, и даже к церкви такое обращение, что, может быть, здесь в собрании тоже есть люди, которые еще не примирились с Богом, и что значит примириться с Богом. Но мы знаем, что все мы призваны благовествовать. Не у всех есть дар благовестника, да, но все мы призваны свидетельствовать, благовествовать в мире, о чем говорил Сергей Васильевич, да, наше служение там, наш образ жизни вне церкви. Но как мы иногда, к сожалению, не очень часто люди посвящают себя на это служение, как и апостолы, которые пишут, да, что вот мы посланники от имени Христова, которые чувствуют в себе тоже призыв от Бога идти свидетельствовать, быть благовестниками. И когда такие люди заявляют быть благовестниками, да, я думаю, что если кто-то в церкви заявит, что я хочу быть благовестником, Михаил Иванович очень обрадуется, Сергей Васильевич вообще, он всегда светится, еще сильнее светиться начнет, да. Но что об этом подумает Бог? Вот очень важно, да, что они здесь говорят, мы от имени Христова, как бы сам Бог через нас, да. И мы знаем, Павел говорил, что не я живу, живет во мне Христос. Вот как Бог об этом, как Бог думает о нашем решении, как Бог может через нас благовествовать. К сожалению, так получается, что не всегда мы с правильным сердцем идем к благовестию. И вот сердце благовестника, какое оно? В принципе, оно должно быть у каждого члена церкви. Даже бывает, что люди еще не члены церкви, только вот уверовали, только приняли Христа. Да, Сергей Васильевич, не знаю, часто рассказывал такое свидетельство, что у него так и было. Он только уверовал, сразу пошел свидетельствовать, еще и не успел толком членом церкви стать. Но правильно ли отношение сердца к благовестию? Вы знаете, у Иезекииля есть такое, очень часто упоминается это место, да, когда Бог говорит пророку, иди скажи грешнику, ты грешен, да? Ты делаешь грех. Если он покается, все хорошо. Если он будет продолжать грешить, то кровь его на нем. Да, Бог говорит, я с него взыщу эту кровь. А если же ты не скажешь ему, он будет грешить, то я взыщу его кровь с тебя, с пророка. И я помню, что когда мы прочитали этот стих, то это место, это текст из Ветхого Завета, то... Думаю, приятно обличать людей, да, всегда. А тут сам Бог сказал, иди обличи. Мы старались как могли. Но знаете, что Новый Завет от Ветхого отличается? Да, что тот Ветхий, а этот Новый. И благовестие в Ветхом Завете и в Новом, оно тоже очень сильно отличается. Бог не говорил Израилю благовествовать. Бог сделал так, что поселил Израиль среди народов, и народы вынуждены были ходить через него. Для войны или для торговли, по-другому не получалось. Израиль был центром вселенной. И евреям только было сказано, они когда отделяли десятину, там интересно есть такое второзаконие, что отделяй десятины, и когда придет вдова, сирота, пришелец, ну, пусть попользуется, да. Если, а пришелец — это тот, кто приходил, ну, можно сказать, обращался в веру, ну, как-то сам, да, как-то вот Бог его приводил, или вот он увидел какую-то жизнь где-то вот среди многобожия языческого, увидел живого Бога и захотел принять его, да, как Исфирь сказал, как Руфь сказала, да, твой Бог — это мой Бог, твой народ — это мой народ. Вот такие люди приходили, как Руфь, пришельцы. И для них был уже предназначен даже бюджет в государстве, да, чтобы принимать таких людей. Этот человек должен был жить по законам израильским, исполнять весь закон, как и обычный еврей. Но он сам пришел. А в Новом Завете сказано: идите и научите. Сегодня нам бесполезно будет ждать, пока к нам придут. И мне нужно будет сейчас, наверное, отвлечься, не о благовестии поговорить, потому что часто к благовестию приписывают место Писания из Нагорной проповеди. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха. Тут есть такой стих, 7 глава, 6 стих. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, обратившись, не растерзали вас». И часто очень даже служители, даже миссионеры иногда, я слышал, говорят, что это благовестие, да, мы сказали, и не послушал, ну, не будем больше. Но здесь говорится не о благовестии. Поэтому я хотел вот это место еще посмотреть, о чем она говорит. Оно тоже очень важно для благовестия, потому что оно открывает как раз-таки сердце Бога. Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете». Да, с первого стиха. Читаем в контексте этот стих, шестой. С первого стиха. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру меряете, такое вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Как вынуть сучок из глаза брата твоего? Как вынуть свое бревно? Как со своим грехом справиться? Есть только одна возможность. Если исповедуем грехи наши, да, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. Кровь Христа очищает нас от всякого греха. Единственная возможность. Как избавиться от своего? И как тогда может избавиться мой брат? Точно так же. То есть нужно прощение. Вот прощение — это и есть та святыня. Она не про... Это не просто так: ну да, ладно, давай забудем, не будем вспоминать. Прощение приобретено кровью Христа. Она очень драгоценна. Вот это и есть святыня, которой мы пользуемся и которой мы должны делиться с другими. Да? Прощать друг другу, как и Христос простил нас. Но, как всегда, есть две крайности. Да? И вот одна из крайностей, что человек говорит: а, ну Бог прощает, ну он же уже, он все равно один раз умер, искупил нас однажды, навсегда, да, дал благодать. И как говорит Павел, многие есть такие, которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Да, и начинают грешить, и ну нормально, да, ну грешен, ну и что? Надо исправляться, да, мы не просто искуплены там так вот, как исторический факт, да, но в нашей жизни это тоже проявляется. И проявляется только тогда, когда наша жизнь меняется, когда мы обновляемся в познании Бога. Но есть те люди, которые не хотят этого, которые продолжают грешить. И тогда мы отлучаем, да, в церкви. Это суд. Мы судим. Мы не можем допускать, что так относиться к святыне, к прощению, к искуплению, к крови Христовой. Нельзя так относиться. Но есть и другая крайность, когда люди не могут что-то изменить в своей жизни. Если человек пьет, курит, да, можно и нужно бросить, нужно изменить свою жизнь. Если воровал, если блудил, нужно исправиться. Но что делать? А если ты уже убил человека, ты можешь его вернуть? Как я могу исправить это? Если женщина сделала аборт, как это исправить. Ну, есть такие вещи, да, которые вот нельзя исправить. Я это, знаете, когда почувствовал? У нас в церкви в Гагаринской была угроза разделения, мне почему и пришлось уйти. И после моего ухода я узнал, мне сообщили, что один из братьев удавился. И это было первое самоубийство, единственное самоубийство на сегодняшний день даже в Смоленской области. Не было такого. Хотя на Смоленской области церкви там тоже и уже больше 100 лет. Такого никогда не было. И вот это пятно на церкви Гагаринской, да, до сих пор есть. У меня такие приходили мысли, так а может ли Бог теперь эту церковь как-то благословить, использовать? Или все, надо ее как-то... Что Бог будет делать с ней? Есть ли у этой церкви еще надежда? Я знаю, что в Благой Вести произошло разделение. И тоже очень многие переживают, да, вот можем ли мы сегодня это изменить? Все, это история. И что тогда делать? А есть ли надежда? А есть ли будущее вообще какое-то? Да? Что можем ли мы к чему-то стремиться? Или лучше уже оставить это все и начинать что-то сначала? Возможно ли это? Да, есть такие случаи, когда нельзя ничего изменить. И вот об этом другое. Да, дальше идет предложение. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Когда вот ничего нельзя, казалось бы, ничего нельзя изменить, нужно просить Бога все равно. Помните Саула, да? Бог сказал, отнимется от тебя царство. На основании вот этого стиха, зная сердце Божие, можно быть уверенным, что если бы он обратился к Богу и просил у него благо, он бы получил его. Но он пошел не к Богу. Помните, кому он пошел? К вызывательнице мертвых. Если бы Иуда Искариот дерзнул обратиться к Богу за благом, у Бога нет отверженных. Но он не пошел к ним, он пошел к дереву и удавился. Да? Многие люди разочаровываются в Боге. Вот сегодня такое свидетельство сестры Розы, да, что ожесточаются на самом деле и идут не к Богу, и не просят у него блага, которое Бог им готов дать. И вот возвращаясь к благовестию, и сейчас опять прозвучит вот эта мысль, вот этого текста, тоже Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 стиха. Притча, известная также притча о винограднике, 21 глава Евангелия от Матфея, с 33 стиха. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать им плоды во время свои». Но заметьте, что вот я почему-то тоже вот недавно только обратил внимание на это место, что почему-то у меня так вот в памяти осталось, что это Иисус так и сказал, что отдаст. Но это сказал не Иисус. Это сказали люди вот с тем сердцем, да, которое Иисус говорит, что если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать. Это ответили люди вот с таким сердцем злым, которые умеют дары давать. Но тут они говорят, надо по справедливости. Убили, ну надо также злой смерти их предать. Но это не Иисус сказал. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших, потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Вы знаете, что эта притча-то есть продолжение. На самом деле эта притча показывает то, что Иисус, Господь, когда Он насадил этот виноградник, создал свой народ, Он там написано, построил башню, да, руками язычников. Евреи пришли на все готовенькое, да, были дома, были башни, все было построено. Отдал им народу, отдал иудеям и отлучился, да, сказал, что я скоро приду. И начал, ну, народ стал грешить, да, он послал пророков, потом написано, послал больших пророков, да. Вот и мы там говорим, что есть малые пророки, есть большие пророки. Они там кого побили, кого камнями, кого мучили там, изгоняли и так далее, да. Он послал сына своего. И вот смотрите, он спрашивает, что... «И сына, схватив, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Что он сделал? Да он не с виноградарями, он взял и сына воскресил. И когда Петр во второй главе Деяний мы читаем, что Петр встал после вот сошествия Духа Святого, он так и сказал: «Вы распяли, а Бог его воскресил». Да? И многие говорят, что, ну, вот тут написано, да, «даст другому народу». Но Павел спрашивает, Римлянам 11 глава, мы можно почитать, да, что «неужели Бог отверг свой народ?» Никак. До времени. Бог дает время. То есть Бог послал пророков, побили, больших пророков побили, сына убили, воскресил. Сын что сделал? Церковь послал. Да? И церковь начала свидетельствовать. Послушали? Не особо, еще и гнать начали. И вот обратите внимание теперь, как служители, я нашел очень много мест, когда они проповедуют не как в Ветхом Завете, не как Иезекииль, сказал, вы грешны, и все, и пошли. Не слушают, ну и ладно. Они говорят, умоляем, просим. Они приходили, приходили. Сам Бог, Он не один раз пришел, ну, послал Моисея, да? Пускай Моисея, помните притчу о Лазаре, это показывает другую немножко сторону, да, что тот говорит, пошли Лазаря к моим братьям, которые грешат. А он говорит, они имеют уже Моисея, пусть его слушают. Ну, здесь вот Господь как-то не все показывает, то, что он сделал. Но на самом деле он послал не только Моисея, он послал многих пророков, он послал сына, он послал церковь, он послал из фарисеев, которые вот здесь вот написано, да, что, которые поняли, что о них-то говорит. И сам Павел был из этих фарисеев, Савл, да? И Бог его послал. А его в тюрьму посадили, а он письма начал писать. То есть человек, сердце, представляете, вот я говорю, сердце благовестника, да? Один раз свидетельствовал, не послушали, еще раз пришел, побили камнями, выбросили вон из города, опять зашел, опять проповедовать. А его в тюрьму, а он письма пишет. То есть он всегда старается искать какую-то возможность, новую и новую, как Бог. Я бы вот по этой притче, да, моих первых слуг убили, я бы не ждал пока вторых слуг послать, сына там еще какого-то. То есть по моему сердцу, конечно, я бы давно их сразу уничтожил бы и поменял бы. Вот. Но вот Бог, он не такой. Он постоянно ищет что-то, да, что еще можно сделать? Отодвинуть суд. На этом основании, что Бог такой добрый, многие говорят, а может быть ада нет? А может быть нет погибели, раз Бог такой добрый? А ради чего он тогда так мучается? Ради чего он постоянно что-то ищет, предпринимает? Почему он тогда предупреждает людей покаяться, если ничего страшного в принципе нет? Ну, потом как-нибудь. Но Бог выкладывается полностью. Иногда идет на неразумные вещи. Сына отдать, да? Церковь тоже постоянно под гонениями находится, а Бог терпит. Значит, опасность на самом деле есть и очень большая. И Бог хочет людей от этого предотвратить. И очень важно, чтобы у нас было такое же сердце, как у нашего Бога, когда мы тоже ищем еще какую-нибудь возможность. Как им еще сказать? кукольный театр сделать, да? Еще что-то. Ну, через детей достигать. Еще вот какие-то... Что еще можно сделать, пока есть время? Вот такое сердце. Сердце благовестника. Ну, вообще даже любого служителя, не только благовестника. Если мы будем как по Ветхому Завету, ну, я сказал, там на небе поставили галочку, я ему сказал о грехе, и все. Ну, это ветхо. Это не ново. Это не по тому Святому Духу, который мы получили. Пусть нас Господь благословит, чтобы у нас было такое сердце, сердце Божье, да, чтобы на самом деле мы были вот этими тоже посланниками, чтобы Бог через нас мог, пока есть время, совершать любые виды служения, но именно с таким сердцем. Тогда не только Михаил Иванович обрадуется, да, Сергей Васильевич будет светиться, но Бог будет радоваться. Прославим Его за это. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за Иисуса Христа, за многих рабов Твоих, Господь, которых Ты посылаешь, которые, за те пути, которые Ты находил и находишь для того, чтобы достигать людей, что когда-то Ты достиг и нас. Дай нам быть способными, чтобы Ты мог использовать нас как служители Твои, чтобы нам иметь также это сердце. Обновляй и изменяй наши сердца, чтобы они были подобны Тебе, чтобы Сам Ты жил в нас. Не всегда так происходит, Господь. На самом деле очень много есть скорбей и переживаний, когда наше сердце ожесточается где-то, Господь. Храни нас от этого. Помоги не ожесточаться, но исполняться любовью Твоей, исполняться Духом Твоим Святым и прославлять Тебя в церкви ли, или вне церкви, везде быть Твоими посланниками. Во имя Христа, Господь, просим Тебя, благослови в этом. Аминь.